и обращая внимание на каждую самую малую деталь текста. Потому что если там действительно было сказано не о крови, как в синодальном переводе, то тогда бы проблем не возникало. Но то, что слово «кровь» употреблено в одном числе, уже ставит проблему. А то, что в цитатах у древних писателей есть слово «родился» во множественном, не во множественном, а в единственном числе, как бы разрешает эту проблему, то есть показывает, что речь здесь идет не о нашем рождении, а о рождении Иисуса. Теперь еще одно место в этом свете такого толкования сразу становится понятно. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, как бы от предвечного Рождества в начале было слово, переходит к Рождеству по плоти, к Рождеству в любви. Вот это сразу вносит какой-то новый момент в пророк Иоанна, с одной стороны, и новый момент в наше понимание Рождества. Потому что очень часто говорят, что все, что мы говорим о каком-то особом Рождестве, связано с тем, что, ну, это все придумано. Евангелие этого нет. Евангелие говорят, евангелисты, и родила своего первенца. Родила своего первенца. Но о том, что это Рождество Христово, но какое-то иное, об этом евангелисты ничего не говорят. Нет, вот, пожалуйста, Евангелие от Иоанна прямо говорит об особом характере Рождества. Дальше. После того, как Иисус родился, евангелист Матфей рассказывает нам о бегстве в Египет и избиении младенцев. И на этом все, что касается первых 30 лет жизни Иисуса, в повествовании евангелиста Матфея заканчивается. Через 30 лет Иисус сочнет свою кровь. Он родился, его унес его названный отец Иосиф в Египет, он был спасен во время избиения младенцев. Таким образом, все, через 30 лет Иисус начинает свою кровь. Евангелие от Луки добавляет нам несколько штрихов к первым шагам в жизни Иисуса, о которых не говорится в Евангелии от Матфея. Прежде всего, это рассказ о сретении. Это рассказ о том, как 40-дневного младенца Иисуса Иосиф с Марией приносят в храм. Рассказ, который все, я думаю, достаточно хорошо знают, потому что все мы, в конце концов, знаем, что такое праздник Сретения, и помним иконы, и помним вот это евангельское повествование, но я думаю, что не все его читали так внимательно, как следовало. Когда исполнились дни, говорит евангелист, очищение их. Знаете, очищение их. А в Библии ничего об очищении их не говорится. И Ветхий Завет, и христианская традиция знают только очищение матери после рождения младенца. Но отец или младенец в очищении не нуждается. Очищение, вот как раз от кровей пролитых, это то, в чем нуждается только мать-младенец. Причем же тут очищение их? Вот это пока неразрешенный вопрос. Пока место текста, вызывающее явное недоумение. если было сказано, когда исполнились дни очищения ее, то все было бы понятно. Марии после рождения младенца. Их очищение непонятно. Второй парадокс этого текста заключается в том, что как бы в этой сцене вроде и нет родителей. Есть младенец, есть старый Симеон, пророчица Анна, и только в последний момент появляются Иосиф и Мария. Третий парадокс заключается в том, что они приносят жертву двух горлиц или двух голубков. Тогда как 12 глава книги Левит требует принести жертву за очищение матери голубя или горлицу. А вот двух горлиц или двух голубков надо посвятить, как об этом говорит книга чисел, 6 глава, 10 стих, за назира, за того, кто посвящен Господу. Понимаете? Эта жертва приносится не за очищение Марии, матери младенца, а за что-то другое. И последнее, что наоборот опускается, это выкуп за младенца, за первенца, который требует закон, это книга чисел, 18 глава, 15 и 16. Там говорится о том, что за первенца надо принести. Об этом выкупе здесь ничего не говорится. Но зато наоборот говорится о том, что Симеон говорил о младенце людям в храме, который в синодальном переводе так сказано, чающим утешение Израилева. Знаете, он был чающим. Вот тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, он чистил, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. И он пришел в храм и говорил с людьми. Так вот там, в греческом тексте, там не слово «утешение» стоит. А там стоит слово лютросис, выкуп. Понимаете? Значит, о выкупе речь идет. Но не о выкупе первенца, а о выкупе Израиля. Как в 129-м псалме. Яков у Господа милость и многое у него избавление, и он выкупит Израиля от всех беззаконий. Речь идет о том, что Бог выкупит Израиль, выкупит свой народ. Симеон ожидает выкупа Израиля, как сказано в оригинале, совсем не утешит. Выкуп за младенца не дается, речь о выкупе за народ уже идет. А мы понимаем, что такое выкуп за народ. Это крестная смерть Иисуса, про которую мы говорим, искупил нас еси от клятвы законная честной твоей кровью. На кресте пригвоздися, копьем проводце, бессмертие и сочинность человеку, спаси наш, слава тебе. Вот как в этом тропаре прямо говорится, искупил не еси от клятвы законная о жертве крестной, о смерти крестной, как о выкупе, так и здесь говорится в евангельском тексте о выкупе Израиля. То есть как бы сквозь эту сцену встречи Симеона с богомладенцем и его матерью в храме просматривается крест. Если на первом плане этой сцены мы видим фигуру старца Симеона, младенца на руках у матери, пророчества Анны с одной стороны, рядом со старцем, праведного Иосифа с другой, рядом с Марией, то как бы сзади уже просматривается крест, выкуп Израиля. И тогда понятно, о каком очищении их идет речь. Не об очищении Марии от ее скверны родовой, потому что она и так чиста, она и так не скверная, не блазная, как мы говорим в молитве во время Великого Повечерия. А речь идет об очищении их людей от грехов их. Значит, вот по-другому начинает звучать в результате весь этот текст от начала до конца. Сразу становится ясно, что он говорит прежде всего о том, зачем пришел в этот мир Иисус. На сороковой день его земной жизни это уже ясно. Но путь уже открыт. Я говорил о иконе Сретения, младенец в центре, на руках у матери, подносимый ею Симеону. Справа стоят Симеон с Анной, как бы в лице Симеона, богоприимца, воплощены все мудрецы или представлены все мудрецы Ветхого Завета, и в лице этой старой женщины, 84-летней Анны, все жены Ветхого Завета, Сара, Ребекка, Рахиль, Дебора и так далее. И справа, и слева Матерь Божья и Иосиф. И Симеон с Анной, и Мария, люди, жизнь которых можно охарактеризовать одним словом – верность. Но для Симеона или Анны это верность ожидания. Вот смотрите, ей уже 84 года, и она ни день, ни ночь не отходит от храма, пребывая в молитве и посте. Прямо пребывая в молитве и посте, не отходит от храма, иными словами, живет в полной верности Богу. Но это верность ожидания, так же, как и верность Симеона, это верность ожидания. Он верен ожиданию Мессии, ожиданию Христа, который должен во плоти прийти в этот мир, настолько, что даже умереть не может, пока не увидит его. А верность Марии – это верность соработы. Верность уже пребывания со Христом и труда вместе с ним. Это принципиальная разница между верностью Ветхозаветной, которая вообще вся есть верность ожидания, и верностью Новозаветной, которая вся от начала до конца есть верность соработы. Праведники Ветхого Завета, они ждут, как бы 40 век устремлен в будущее. Смотрите, как у пророка Исаии говорится, народ, сидящий во тьме и сене смертной, свет воссияет на вас. Будущее из 8 века до Христа, говорит об этом пророк, пройдет 8 веков, и только затем воскликнет Симеон Богоприимец. Ибо видели очи мои спасение Твое, ежели я уготовил пред лицем всех людей. Свет во откровение языков, вот этот свет для язычников, который воссияет в будущем, о нем говорит Исаия, как о свете, который уже засиял, о нем говорит Симеон. Так вот, вся верность праведников Ветхого Завета, она устремлена в далекое будущее. А и вся верность праведников Нового Завета, как тоже преподобный Серафим, это есть верность труда вместе со Христом. Повторяю, верность соработы. Павел об этом потом прямо и ясно скажет. Мы соработники у Бога, не случайно в евангельских текстах столько раз употребляется именно это слово «соработник» и «раб». Вот еще одна сторона этой встречи, которая происходит в храме. Встречи двух заветов, ветхого и нового. И что говорит Симеон, последний человек Ветхого Завета, обращаясь к Марии, первой жене Нового Завета? «И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». И тебе самой. Вот, казалось бы, маленькое слово «и», но от него очень многое зависит. С точки зрения смысла, оно здесь было бы складнее сказать «тебе оружие пройдет душу». Он говорит «и». То есть не только ему, не только он будет пронзен копьем на кресте, когда один от воинов его копьем в проводе и агия изыди кровь и вода. Не только Иисус будет пронзен копьем на кресте, но и тебе, вот о чем говорит этот союз, и тебе это копье как бы пройдет сквозь душу. Тебе стоящий у креста. Сразу вспоминается икона, когда изображается Матерь Божья вместе с Иоанном Богословом у креста. И францисканская песня «Станут матер Долороза». Мать сказала, что стоит. Знаете? Значит, здесь одним только союзом «и», но прямо, непосредственно и очень четко Слово Божие указывает нам о том, что Матерь Божья будет соучастницей страданий Христовых. Матерь Божья, стоя у креста, тоже кусит его страдания и будет его соработницей в деле спасения человечества. Только один союз «и», но очень определенно указывает на это. Вот вам, по-моему, уже третий за сегодняшний день пример того, до какой степени внимательно надо вчитываться в евангельский текст, до какой степени внимательно надо следить за каждым самым малейшим отклонением евангельского текста от хорошего стиля и правильного изложения. Потому что за каждой корявостью стоит что-то очень большое и важное. За каждой корявостью этого текста стоит что-то в высшей степени значительное. Именно так к нам обращается Господь. Обращается так, что чтение это становится чем-то очень непростым и дается нам не так, как дается чтение романа, а только через пост, молитву и вглядывание в текст. Вот это очень важно и запомнить, и почувствовать, и продумать, и пережить. Пройдет 12 лет. Отроком, но уже предстает перед нами как премудрость Божия, явившаяся во плоти. Следующее появление Иисуса на страницах Евангелия только через 28 лет. Через 18 лет, простите. Только через 18 лет. Снова целые 18 лет неизвестно. И вот это вот молчание Евангелия о таких больших периодах жизни Спасителя вызывает множество разных догадок о том, что делал Христос в эти годы. И немало книг написано на тему о том, как Спаситель ходил учиться мудрости в Индию, в Китай или даже в Японию. приводит обычно авторы этих книг какие-то параллельные тексты из, соответственно, индийских, китайских или японских философов, там, вероучительных книг и так далее, которые действительно очень неплохо выглядят в сопоставлении с Евангелием, и создается впечатление у нас, что действительно многое в Евангелии, если мы читаем эти книги, создается такое впечатление, что многое в Евангелии связано с китайской, индийской там, или японской. Но такое впечатление у нас создается только в одном случае. Только если мы не знаем Ветхого Завета. Но если мы знаем Ветхий Завет, если мы научились читать Новый Завет параллельно с Ветхим, если мы научились находить в Ветхом Завете, в самых разных, порой неожиданных книгах Ветхого Завета, источник того или иного евангельского образа, той или иной евангельской притчи, фразы, словосочетания и так далее, то окажется, что ничего, что не было бы уже в Ветхом Завете, Христос нам не сказал. Все, что говорит Христос, уже есть в Ветхом Завете. В Новом это только сфокусировано. То есть ничего другого, никаких других источников, ни греческой мудрости, ни мудрости индийской, китайской или японской привлекать для того, чтобы объяснить то, что говорит Христос, не надо. Все, что Христос нам сказал, Он сказал уже через Ветхий Завет, до своего рождения по плоти. Но в Новом Завете просто все это взято и сфокусировано. Вы сравните объем Ветхого и Нового Завета. И тогда все сразу поймет. Повторяю, что рассеяно в Ветхом, сфокусировано в Новом. И поэтому абсолютно прав был и Бердяев, и Соловьев, который до него сказал то же самое, когда и тот, и другой философ наши говорили о том, что в христианстве нет ничего такого, что не было бы сказано прежде, что Христос. А я добавлю, нет ничего такого, не было бы сказано прежде, причем в Ветхом Завете. В христианстве, говорит Соловьев, а вслед за ним и Бердяев, ново только одно. Сам Христос, его личность, его человеческое я. Все остальное уже. И вот это вот надо понять. И это надо принять. И без этого мы не христиане. То в христианстве нет вообще абсолютно ничего, кроме человеческого «Я Христа». Все остальное уже есть в Ветхом Завете. И нас от иудеев тоже отличает только одно – принятие человеческого «Я» Иисуса из Назарета. И встреча с Богом Ветхого Завета в Его лице. Все остальное уже есть в Ветхом Завете. Очень важно это понять, потому что иначе мы будем все время за христианство принимать что-то другое. Какие-то отдельные черты библейского вероучения будем брать, абсолютизировать, и я бы даже сказал больше, идеализировать и подменять ими христианство. А это постоянно, в общем, происходит в истории, происходит время от времени в богословии, когда берется какая-то одна черта христианства. И говорится, вот это христианство, там любовь, вот это христианство. Или отношение к рабу, вот это христианство. Или еще что-нибудь другое, вот мы говорим, вот, милосердие, вот это христианство. Нет. Когда мы видим Христа, стоим перед ним, то только тогда мы можем сказать, вот это христианство, сам Христос. А не какие-то отдельные атрибуты того вероучения, которое уже полностью было сформулировано в Ветхом Завете. Я повторяю, что я ни стиха, ни полстиха не знаю в Новом Завете, какие бы ни были бы объяснены из Ветхого. Именно потому и так соединила церковь своей историей священное писание Ветхого Завета с Новым, что никогда не издается даже Ветхий Завет без Нового. Именно для того, чтобы показать. Обратите внимание, никогда Ветхий без Нового не издается Завет. В силу именно этого обстоятельства. В Ветхом уже спрятан Новый Завет. В Ветхом уже заключен во всей полноте Новый Завет. Задача на то, как он заключается в том, чтобы его сфокусировать. Итак, проходит 30 лет. И начинает свою проповедь Иоанн Креститель. И в этот самый момент становится известным Иисус. Приходит к людям Иисус. Этот момент мы видим как раз на картине Александра Иванова «Явление Христа народу». Приходит Иисус для того, чтобы креститься от Иоанна в водах Иорданских. И вы помните, как трудно Иоанну крестить Иисуса. Он не хочет этого делать. Он говорит ему о том, что недостоин этого. Что ему самому надо креститься у Иисуса, а не наоборот, крестить его. А Иисус говорит, оставь, ныне нам надлежит исполнить всякую правду. Оставь и делай, оставь и действуй. Что это? А знаете, что это вот? Что крещение, это ритуал баптизма. Омоление, омытие, он был известен и до Христа, и до Иоанна Крестителя. Но только ритуал этот был необходим для кого? Для язычников. Если у язычника возникала потребность стать иудеем, то прежде чем обрезать его, его должны были крестить. То есть совершить это ритуальное омовение. Потому что я надеюсь, что все вы помните, что слово «крещение», оно к слову «крест» никакого отношения не имеет. Что так только получилось в славянском языке, что как бы два этих ничем друг с другом не связанные слова стали обозначаться через один корень. Крещение по-гречески баптисма, и значит это омовение. А крест это ставрос, и значит это древо. По латински крещение баптисма, крест крукс, ля ква, по-французски крест, или батем крещение. Иоанн креститель, он не потому, что он с крестом, как скажем, не зная этого, русский скульптор Виталий, несмотря на то, что носил итальянскую фамилию, изобразил предтечу с крестом в руках. И даже, по-моему, на картине Александра Иванова он тоже с крестиком в руках, что, конечно, полная чепуха, потому что креститель он не потому, что он с крестом, а потому что он совершает крещение, омовение. Сам батист, он по-французски батист. Вот, баптиста, потому что он баптизму эту самую совершает. Ну, тут ничего не поделаешь. Язык это вещь чрезвычайно опасная. И слово, которое вообще должно бы ничего не значить, оно нам нередко навязывает какие-то нелепые воззрения и даже нелепые теологии, когда случай. Итак, значит, баптисма это омовение, ничего общего не имеющее с знаком креста. Это омовение требовалось, повторяю, для язычника, который хотел стать иудеем. Когда Иоанн Креститель начинает совершать этот ритуал над язычниками, то есть не над язычниками, а над иудеями, это в высшей степени позорно для них. Кто такие язычники в глазах благочестивых людей? Это собаки, это свиньи, это носители всей всевозможной грязи. И он, притеча, станет их, иудеев, детей и внуков Авраамовых на одну доску с язычниками, с этим грязью. А тут приходит Иисус и сам себя ставит в один ряд с язычниками. Поймите, что такое крещение Иисуса в водах Иорданских. Он не просто иудей по плоти, и не просто сын Давида, а он, в котором полнота Божия пребывает телесно, ставит себя в один ряд с язычниками, ставит себя в один ряд с людьми, которых из-за людей, те, кто его окружают, не считают, а считают чем-то вроде животных, которые могут быть немного хуже. Вот что такое кремль. Опуститься до дна, стать рядом с самыми малыми, стать рядом с самыми грязными. Он это делает. И в этот самый момент раскрываются над ним небеса. И в этот самый момент Бог являет себя человечеству во всей полноте. Почему этот праздник крещения Господня мы еще называем Богоявлением? Дух в виде голубиня. И тут надо еще сказать, что там Евангелие не в виде голубя, а в виде голубки. По-гречески там слово перистера, женского рода. И в латинском переводе, в блаженном переводе, то же самое колюмба, она женского рода. И совершенно ясно из логики текста, что Дух Божий, Руах Элохим, может быть только женского рода, потому что само это слово в иврите женского рода. Понимаете? Поэтому здесь, когда в греческом тексте Евангелия Дух в женском роде, это как продолжение Ветхого Завета, это логически вытекает из Ветхого Завета. Это тот самый Дух, который Мерахефет, подобно голубке, парил над миром, подобно тому, как голубка парит над яйцами. Сам вот этот глагол в Библии, на первой странице книги Бытия, и Дух Божий носился, по-русски сказано, на поверхности. Вот, по-моему, это все знало. Это очень редкий в иврите глагол, который употребляется, когда речь идет о том, как птица парит над своим гнездом, не улетая слишком высоко и не опускаясь на него прямо, не садясь на это гнездо. Вот это, естественно, что это может делать птица, которая высиживает яйца, самка, а не самец. Таким образом, ясно, что дух женского рода в иврите и с точки зрения грамматики, и с точки зрения семантики вот этого глагола. И в женском роде голубка является тем, кто оказывается свидетелями крещения Господня. И Дух Святый в виде голубки надо исправить синодальный клин. Вот в то время, когда Дух Святый является в виде голубки, облак осеняет сцену, и глаз из облака пусть глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволит. О нем же благоволих НО Эудокис. Это всего лишь значит, которого я люблю. Как я уже в прошлый раз говорил, что это греческое слово Эудокия, это любовь Божья, которого я люблю. Сей есть Сын мой возлюбленный, которого я люблю. Если кто читал Ветхий Завет по-славянски, тот должен знать эту форму. Сын, правда, там не мой, а твой возлюбленный, которого ты любишь. Если кто читал Новый Ветхий Завет по-русски, тот должен знать эту формулу немножко в другом виде. Сын твой единственный, которого любишь. Возьми сына твоего, единственного, которого ты любишь. Что это такое? Авраам, это жертвоприношение Авраама. Не случайно и святоотеческая традиция, и средневековое искусство сопоставляло эти две сцены. Жертвоприношение Авраама и шествие Иисуса на Голгофу. Подобно тому, как Исаак несет дрова на гору, Иисус несет на Голгофу свой крест. Итак, в Ветхом Завете там придет слово «единственный» по-еврейски. «Яхид, возьми сына твоего единственного, которого ты любишь». Но в греческом варианте этого текста, в Септуагинте, в переводе 70, там говорится как раз именно так, как в Новом Завете, как в Евангелии от Матфея. «Возьми сына твоего возлюбленного, агапетон, которого ты любишь». Иными словами, здесь делается прямая отсылка к Ветхому Завету. Сын, подобно Аврааму, который готов принести жертву, Бог так возлюбил мир, как говорит Иисус в ночной беседе с Никодимом в 3 главе Евангелия от Иоанна. Так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, там сказано Единородного, моногенез прилагательное употреблено. Но, в общем, оно, вероятно, значит как раз то самое, что еврейское прилагательное «Яхид» – сына своего единственного, которого ты любишь. Вот как оказываются связанными воедино текст из книги «Бытия» о жертвоприношении Авраама, 3 глава Евангелия от Иоанна с этой формулой, исходящей из уст Иисуса. Там Бог возлюбил мир, что отдал сына своего единородного, и голос из облака в момент богоявления. Сей есть сын мой возлюбленный, о нем же благоволит. Опять-таки, это тех словах уже присутствует крест. Как в сцене Сретенья мы видим крест через те маленькие детали текста, на которые я вам указал, так и здесь, в сцене богоявления, мы видим крест в словах «Сей есть сын мой возлюбленный», о нем уже поговорим. Я думаю, что те, кто занимаются иконами, могут подтвердить, что каждую икону надо читать, глядываясь в малейшие детали, изображенные на этом иконе. И вот так же и каждый евангельский текст надо читать, глядываясь в малейшие его детали. Потому что именно в детали можно увидеть какое-то очень важное послание Бога, какую-то очень важную весть. И очень важно знать язык, на котором написан этот текст. Я имею в виду не греческий язык с точки зрения его слова, грамматики, там, иврит, потому что, конечно, ну, какая-то доля процента христиан могут себе позволить в 20 веке роскошь знать иврит и греческий язык так, чтобы читать на нем Священное Писание. Безусловно, даже не процент, а доля, малая доля процента. Но надо знать язык Писания в том смысле, чтобы уметь узнать в словах Нового Завета какие-то образы и места, соответствующие Ветхого Завета. И надо уметь узнать в Евангелии, скажем, от Матфея, какой-то знак из Евангелия от Иоанна и сопоставить один текст с другим. Не только в тех случаях, если в нашем издании дана отсылка, там на полях или между колонками, или внизу страниц, отсылка к соответствующему тексту. Потому что в каких-то случаях авторы этих параллельных мест такие отсылки дают, но в большинстве случаев, конечно, такие отсылки отсутствуют. И это надо прекрасно знать. В этом надо отдавать себе отчет, что отсылки к параллельным текстам даются в очень небольшом числе случая. На самом деле, такова природа библейского текста, что в нем, если хотите, каждый стих связан с каждым. Что в одном стихе вы можете узнать всю Библию. В одном только стихе вы можете услышать отзвуки, ну, как минимум сотни других стихов. Понимаете, как минимум сотни других стихов. Вот как здесь, в этом голосе из облака, который говорит, сей есть сын мой возлюбленный, о нем же поговорим, мы слышим и отзвук еврейского рассказа на иврите, переданного нам рассказа уже в приношении Авраама, и его же немного по-другому, другим словом, уже не единственный, а возлюбленный, переданного Септуагинты, приводим 70, и отзвук ночной беседы с Никодимом, но все сливается в одно. И все понятно только когда читается вместе. То есть, когда мы читаем каждый из этих стихов по отдельности, то они и покатывают, скажем. Пока мы читаем каждый из этих стихов по отдельности, они не вполне понятны. Мы понимаем только какую-то долю их смысла. Когда же мы эти все стихи начинаем читать вместе, накладывая один на другой, сопоставляя один с другим, тогда они начинают уже звучать по всю полноту. Тогда мы начинаем их действительно слышать. Тогда мы начинаем понимать, что за чем стоит. Что, скажем, за словом «возлюбленный» стоит «единственный» или «единородный», как потом будет символизировать. Что за словом «о нем же поговорим» стоит рассказ о жертвоприношении Авраама. А раз о жертве, значит, о кресте. Крест. Вот, крестившись, Иисус начинает свою проповедь. О проповеди в основном рассказывает Евангелие. Все остальное как бы предисловие. Все остальное занимает какое-то ничтожное место, ничтожный объем по сравнению с основным рассказом, с рассказом вот о самой проповеди Христовой. Хотя проповедь – это не самое важное, как я сказал, Евангелие. Потому что самое важное в Евангелии действительно сам. Чисто человеческая встреча с Ним, которая у каждого из и у каждой из нас осуществляется, нельзя сказать, в какой именно момент. Для каждого это какой-то свой момент. Для одного один, для другого другой, для третьего третий. На какой из страниц Евангелия эта книга перестанет быть книгой, а станет каким-то ключом живому диалогу нашему с Христом никто из нас не знает. Здесь заранее предсказать невозможно. Мы должны каждый начать учиться читать Евангелие самостоятельно. Мы ни в коем случае не должны подменять чтение Евангелия чтением толкования. Потому что толкование нас может только навести на какую-то методу, на какой-то способ, который нам подходит. Толкование нам может помочь, но толкование ни в коем случае не может заменить чтение. Вот это надо обязательно усвоить, обязательно понять. Потому что человек конца 20 века, он все-таки склонен к этим подменам, склонен к подмене чтения толкования. А мы должны из толкований ни в коем случае встречи со Христом получиться не может. Поэтому наша задача научиться читать текст. Научиться вот тому, что в средние века называли латинским выражением «lectio divina», божественное чтение. Чтение, которое включало себя, прежде всего, чтение этого текста, затем как бы его молитвенное осмысление, размышление над ним, из которого уже вырастала наша к Богу обращенная молитва. И вот тогда текст становился по-настоящему прочитанным, когда, как говорили эти средневековые писатели, когда из него вырастала наша собственная молитва. Поэтому, наверное, для нашей такой вот ежедневной практики чтения очень важно идти именно этим путем, чтобы из прочитанного именно нами евангельского текста выросла как ответ на него наша собственная, наша личная молитва, чтобы мы могли что-то сказать Христу теми из того, что только что прочитали, и как бы принял то в ответ на то, что только что прочитали, принял то, что только что прочитали. Причем повторяю, что для этого совсем не обязательно знать греческий или арамейский язык. Для этого надо только уметь глядываться. Пусть 2-3 очень несовершенных перевода, которые есть у вас под руками. Причем я могу так сказать, да, вот сопоставление славянского текста с синодальным переводом уже дает очень много. При том, что каждый сам по себе, в общем, мало что может дать читателю Евангелия, русский синодальный без славянского, славянский без синодального тем более, вот, но когда их читаешь один и другой, это дает уже очень многое. Поэтому я считаю, что это вообще блестящая практика издания Евангелия с параллельным текстом русским и славянским. Повторяю, феномен удивительный, что синодальный перевод страдает множеством недочетов, ну а славянский просто очень труден, ну и как-никак сделан давным-давно. И тем не менее, когда их встречаешь, то ну, из тех мест, на которые я обращал внимание, я думаю, что 80% мест все-таки становится ясным при чтении такого. Параллельным, главное, примеренным чтением текста. И так я говорю об этом нудно и долго, и для того, потому что хочу и считаю необходимым довести до вас именно эту мысль, что никакое толкование не заменит чтение, повторяю. Никакое толкование, это самое лучшее, это блестящее, не заменит чтение. Что же касается арамейского языка, то он представляет собой нечто очень похожее на иврит. То есть он такой же семитический язык, как иврит, и вообще он очень похож на иврит, как русский и украинский. Об этом я уже говорил, по-моему, в прошлом или позапрошлый раз. И именно в силу того, что он очень похож на вид, в силу того, что они как бы взаимозаменяемы почти без утрат при переводе, важно, когда переводишь, когда читаешь Новый Завет по-гречески, потому что нету ни арамейского, ни еврейского текста Нового Завета. Нету, конечно. Когда его читаешь по-гречески, очень важно представлять себе, а что же это было по-арамейски. И вот когда начали делать первые переводы, а их начали делать в 18 веке, первые переводы Нового Завета на иврит, то отталкивались именно от этого. Узнать греческом тексте стремились какие-то формулы из арамейского языка и затем их подменить соответствующими формами, взятыми из языка Ветхого Завета. За 200 лет накопилось великое множество переводов с Нового Завета на иврит. Ну и в настоящее время они и издаются. У меня есть 5 томов разных переводов Евангелия без апостола на иврит. Сделаны в разное время. Ну и вот тот, который печатает в августе еврейским обществом Израиля, это наиболее современный, как бы учитывающий достижения самых разнообразных переводов. Он очень хорош именно тем, потому что через него сразу становится ясна эта потрясающе глубокая на уровне каждого стиха, каждого полустиха связь Ветхого Нового Завета с Ветхим. Укорененность Нового Завета в Ветхом. То есть когда на любой странице эту книжечку человек, если он хоть сколько-то знает, говорит, может открыть и понять, откуда, из какого места Писания взята эта формула. Как она появилась в Новом Завете. Как она трансформирована там из той или иной книги Пятикнижия, из того или иного пророка, псалма и так далее. Откуда она пришла. Как она звучала там, если мы внимательно прочитаем, мы поймем и что она говорит нам сегодня, что нам Бог через это говорит сегодня. То есть такое параллельное чтение, оно очень хорошо, если человек знает действительно иврит, или греческий, или латинский, это замечательно. На худой конец, если знаешь французский или английский, то можно использовать французский и английский переводы Библии для того, чтобы, встречая их с русским, тоже внимательнее всмотреться в каждую деталь, в каждую мелочь текста. Это очень помогает, так сказать, если не знает еврейских языков, просто английский при чтении Писания. Если не знает, как я английский, французский, то кассианский перевод, вот Кассиан Безобразова, пусть даже самый какой-нибудь плохой и несовершенный, на всех углах критикуемый перевод, вроде как перевод от царя Ивана Рудковского, он и то при сопоставлении с другим поможет нам увидеть какую-то деталь текста. А это повторяю вам, как вот чтение иконы, так и чтение библейского текста. То есть надо всматриваться в каждую меру, в каждую деталь. Причем повторяю, всматриваться самому, потому что вот то, что я говорю, то, что будет говорить любой другой лектор, раз повествующий в своих лекциях о Новом Завете, это только, вам какие-то наметки для собственного чтения. Поэтому, как вы видите, я никогда не пересказываю тот или иной текст, только обращаю внимание на его отдельные детали, на его отдельные моменты. Твердо верю в то, что вы те тексты, о которых мы говорили в течение лекции, сегодня, завтра и послезавтра, обязательно прочитаете вновь. И обязательно увидите в них вот те детали, о которых я говорил, если их не видели прежде. Крестившийся Иисус приходит в свой город, где был в Назарете. Ему подают день субботы. Ему дают свиток с книгой пророка Исаии. Он его разворачивает и начинает читать. Это 4 глава Евангелия от Луки. Дух Господа на мне, ибо Он помазал, то есть сделал меня Христом, сделал меня помазанником, сделал меня Мессией, ибо Он помазал меня возвещать благую весть нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно. И закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить с ним: ныне исполнилось это Писание, слышанное вами. То есть смотрите, здесь мы с чем сталкиваемся? С фрагментом субботнего богослужения в синагоге, которое в высшей степени напоминает то, что происходит каждый воскресный день в нашем или любом другом православном храме. Он читает Слово Божие, затем отдает силу только что прочитанного текста. Ныне исполнилось это писание, только что слышанное вами. Вот вам связь еще одна между Ветхим Заветом и Новым. Не только на уровне текста, но и на уровне богослужения. Наше новозаветное богослужение, оно выросло из Ветхого Завета. Вот читаешь это место и представляешь себе, как это происходит, прямо как будто это все здесь, не где-то, а в космодемьянском или любом другом храме. Вот еще одна деталь. Итак, значит, Дух Господа на мне, ибо Он помазал меня, сделал меня Христом возвещать благую весть нищим. Благая весть Евангелия. Возвещенная нищим. Блаженный нищий. Начало Нагорной проповеди. Вот оно отсюда. Из этого прочитанного в Назарете день субботний в синагоге место из пророка Исаии. Это начало 61 главы пророчества Исаии. И надо полагать, что именно в этот момент, именно прочитав это место, Иисус первый раз сказал, обратился к людям с чем-то, из чего потом вырастет Нагорная проповедь. Таким образом, у нас, приближаясь к теме следующих 5 и 6 лекций, скажу вам, в качестве такого предварительного наблюдения, у нас как минимум в Новом Завете присутствует 3 варианта Нагорной проповеди. Первый вот здесь, в 4 главе Евангелия от Луки. Второй вариант Нагорной проповеди в 6 главе Евангелия от Луки, начиная с 20 ее стиха. И, наконец, третий вариант в Евангелии от Матфея. Для того, чтобы вполне понять Нагорную проповедь, тоже мы должны сличать. Это первый, второй и третий ее вариант. Только таким образом можно услышать, что нам говорит Христос. Иначе, если мы будем читать каждый текст сам по себе, не пытаясь один сопоставлять с другим, не пытаясь разглядеть один на фоне другого, получится чтение в высшей степени поверхностное, духовное неполезное и полное каких-то подмен. Когда мы будем свои мысли вкладывать в эти евангельские слова и своими мыслями подменять то, что нам говорит Христос. Тогда получится демонстрация получится своего «я» на фоне Евангелия, а совсем не духовное чтение. Вот, наверное, объяснение еще одно того, почему для нас в Новом Завете доведено Евангелие не один раз, а 4 раза. Почему Новый Завет состоит из Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а не от того какого-то синтетического. Итак, Дух Господа на мне, ибо Он помазал, вы помните, что Христос Машнах, это значит помазанник, помазал меня возвещать благую весть Евангелие нищим. Повторяю, блаженные нищие. В первом варианте Нагорной проповеди у Евангелия от Луки. И послал исцелять сокрушенных сердцем. Послал исцелять сокрушенных сердцем. Здесь сразу вспоминается 50-й псалом с его сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Но это можно многие другие, наверное, стихи, читая это место, вспомнить. Поэтому я вас, прежде чем начну говорить о Нагорной проповеди, может быть, даже не в следующий понедельник, а через понедельник, прошу очень внимательно прочитать Нагорную проповедь и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Луки тоже. И, быть может, не ограничиться чтением, а рассмотреть какие-то комментарии, по возможности. Их не так много, но все-таки они есть, потому что это действительно необходимо. И послал, вот Иисуса посылает Бог, Бог и Иисус посылает ученику. В сущности, слово апостол и ничего другого, кроме как посланный, не означает. Это шайя на иврите, шалюхим апостолы, посланники. Традиция обычно относит в Ветхом Завете это слово к двум фигурам, к пророкам Илье и Елисею. И если мы подумаем внимательно, наверное, поймем, чем отличается служение этих двух пророков от служения остальных пророков. Чем отличается служение Ильи и Елисея? А? Да, далее в Саре Сидоровску. Да. Да, 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 понятно. Но смотрите, они были посланы, но и другие пророки тоже были посланы. Но вот их посланничество, оно чем-то таким особенным отличается. Они, остальные пророки, во всяком случае, в той степени, мы можем об этом говорить, какое знание в библейских текстах, были посланы для того, чтобы возвещать. А Илья и Елисей, как вы правильно сказали, не только возвещают, но и исцеляют. Исцеляют. Причем кого? Кто такая вдова из Сарепты Сидоновой? И кто такой Нейман Акашон? Который одного Елисей исцеляет от проказы, другой Илья воскрешает сына. Язычники. Они язычники. И поэтому они в большей степени открыты Богу, чем люди писали, чем люди. Парадокс какой-то получается. Так одним вроде как Бог явился через Моисея в глубине, дал заповедь, дал закон, открыл себя, а другим Бог не являлся. Вот именно те, которым Бог не являлся, язычники, оказываются более восприимчивы к тому, что Бог делает среди людей и делает с людьми. Почему? Потому что в их языческом сознании еще не сложился образ Бога, которым они подменяют Бога живого. А в сознании иудея уже ко времени Ильи пророка сложился образ Божий, который подменяет собой живого Бога. Понимаете? Поэтому они уже знают, что должно быть так. Поэтому, когда происходит что-то, что не соответствует тому, что должно быть, они воспринимают это как проявление какого-то высшего безбожия. Не воспринимают. Бог творит чудеса. Человек не может творить чудеса. Они считают так. И поэтому отвергают чудеса, которые Бог творит руками Ильи пророка или руками Елисея. Потому что в их сознании крепко засело. Чудотворец только один Бог. Это верно. Но Бог может творить чудеса через руки людей. Вот это уже до них не доходит, потому что от них формулой чудотворец один Бог заслонена реальность действий Бога. Эта формула стала таким ложным образом Бога в их сознании. Реальность от них закрыта. Понимаете? Именно чудеса творит только Бог, и никто другой, и не преподобный Серафим, и не преподобный Сергий, а только сам Бог, но руками своих святых. Ведь посылка верная. Никто не может творить чудеса, кроме Бога. Никто не может прощать грехи, кроме Бога. Посылка верная и в том и в другом случае. Но верная посылка приводит к неверному выводу, потому что она превращается вот в такой окаменевший образ, застывший образ. Загораживание в результате становится между Богом и человеком. Язычник же в силу своей непросвещенности лишен этих умственных образов Бога и поэтому воспринимает действия Бога со всей своей наивностью дикарской и простоты. В этом смысле он находится в более выигрышном положении. В этом случае сегодняшний язычник тоже зачастую находится в более выигрышном положении, чем православный человек. Потому что какими-то такими образами застывшими его религиозное сознание не сковано. Его не испугает то, что может испугать человека, привыкшего к тому, или иному способу внешнего богообщения. Вот, например, я не могу понять, почему, то есть понятно, почему в средние века постепенно практика, такая нормальная практика чтения Евангелия лицом к народу, была вытеснена практикой чтения Евангелия лицом к алтарю. Потому что понятно, что в древней церкви существовала в течение веков практика чтения Евангелия лицом к народу. В тот момент, когда литургический язык перестал быть понятным простым людям, когда на Западе литургическая латынь стала непонятна тем, кто говорил по-французски, итальянски, тем более по-немецки и так далее, и когда на Востоке у нас славянский язык стал непонятным простым людям, стоящим, тогда оказалось, что действительно чтение этого непонятного слова Божьего лицом к людям, которые в это время зевают, в лучшем случае крещут воду, в лучшем случае просто древние, кощунство. И тогда священник или диакон повернулся лицом к алтарю. Вот из чего сложилась эта практика. Но в какой-то момент эта практика заслонила разумное отношение к чтению Евангелия, и теперь иной раз чтение Евангелия лицом к народу воспринимается как какое-то кощунство, как какой-то вызов основам православия. Хотя, ровным счетом, никакого вызова в этом нет. Это, наоборот, возвращение к поздней церковной, традиционной, освященной столетиями использования в храме практики чтения Слова Божьего. Хотя, повторяю, понятно, когда она появилась, в тот момент, когда литургический язык перестал быть понятным. В тот момент понятно, когда, скажем, появилась практика, согласно которой на Западе перестали причащать мирян святой кровью, а стали причащать только телом Христовым, когда миряне стали такими людьми опасными в смысле отношения к святым дарам, что могли там чашу опрокинуть, еще что-то такое, как мы всегда говорим, подходя чаши, не креститесь для того, чтобы своим вот избытком как бы почтения к святым дарам не толкнуть священника, не опрокинуть таким образом чашу, не совершить смертного греха. Мы предупреждаем, пожалуйста, не креститесь. Ну, а на практике мы вообще довели дело до того, что люди стали причащаться чуть ли не раз в год, а иной раз в несколько лет, как было в последние века, в средневековье, когда многие причащались раз в жизни перед смертью, люди, считавшие себя верующими. Когда в XIX веке начали многие священники, епископы рекомендовать причащаться каждый пост 4 раза в год, то это казалось чем-то невиданным. Зачем так часто? А на самом деле совершенно ясно, что древняя церковь, не может, если человек участвует в литургии, он не может не причащаться. Так как священник, если совершает литургию, он обязательно должен причащаться. Это смертный грех для священника. Если он отслужил литургию, не будет за ней причащаться. В некоторых таких больших соборах существует практика, согласно которой диаконы говорят литургии, и после этого не участвуют в совершении таинства. То есть, ну, просто для того, чтобы облегчить священника, и для того, чтобы красиво сказать миру Господу помолиться, он выходит сюда, говорит литургии, а после этого не принимает участие в священнослужении. Но это тоже ужасная совершенно практика, которая в большинстве случаев архиереями осуждается. Пусть даже он сам иногда к ней обращается в силу Господа необходимости. Но обязательно сказать, это, конечно, плохо. Вот. А и точно так же мирянин, если участвует в литургии и не причащается, это какая-то неверность, это какая-то глупость. Но результат пришло это от чего? От того, что мирянин стали приходить в церковь абсолютно неподготовленный. От того, что миряне совершенно оторвались от церковной жизни, противопоставили себя церкви. Поэтому, конечно, пришлось строить вот эти вот плотины между мирянином и Евхаристией. Один тип плотин на Западе, в виде того, что миряне перестали причащать святой крови, другой тип плотин на Востоке, в виде того, что миряне перестали причащать вообще, стали причащать крайне редко. То же самое, скажем, по этой же самой причине были выведены из числа лиц причащающих диаконы, в сущности, диаконское служение для того и существует, для того, чтобы служить святым тайным. Священник совершает Евхаристию, и после этого он может идти и совершать другие таинства, а там спасными дарами, отец диакон причащает кого угодно, больных, там, детей и так далее, ходит по домам, при этом и установлено диаконское служение. Но в силу небрежения в какой-то момент это было запрещено Восточной Церковью, хотя сохранилось на Западе. Так вот это вот очень важно понять, что все эти запреты ритуальные, они носят чисто временный характер и введены в силу печального состояния церковной жизни, в силу неблагочестия и мирян, и священнослужителей, в силу неподготовленности и мирян, и священнослужителей. Как и главное чтение Евангелия к алтарю, я сам понимаю, что если, скажем, служить людям, которые не понимают на языке, на котором служит слово, конечно, кажется, нужно читать им Евангелие, стоя спиной к Христу. А когда читаешь Евангелие людям, которые понимают тебя, конечно, совершенно нелепо считать его спиной, как вообще это разрушает жизнь. Но внешне это вот застыло. Внешне это оформилось в что-то в высшей степени законченное. И подобно тому, как застывший образ Бога. Бог, и только Бог, может творить чудеса, препятствуя увидеть в чудесах Ильи Пророка, благочестивому иудею, Божьи чудеса, творимые тем же Богом, но руками Пророка. Подобно этому, вот какие-то внешние формы нашей церковной жизни вводят в смущение простых, благочестивых, добрых и очень, в общем, чистых людей. Так же, как те вот иудеи, они совсем не были плотинами, которые считали, что Илья Пророк там кощунствует, что вообще это ужасно, когда человек оказывается, становится чудотворцем, человек не может никому быть. Они тоже были неплохие, понимаете, они были чудесные, добропорядочные, очень верующие и очень богобоязненные люди. Но тот образ умственный, который создался в их сознании, он начисто от них закрыл Бога живого. Вот поэтому мы через наш опыт с вами вчитывания в Священное Писание должны научиться видеть Бога живого, научиться вступать в диалог с Богом, научиться прорываться сквозь эти застывшие образы. На самом деле они нас поджидают хорошо. На самом деле, для того, чтобы образ застыл, для этого не нужно веков даже. Для этого не нужно десятилетий. Для этого достаточно одного дня. Все происходит очень быстро. Поэтому давайте будем в высшей степени здесь целомудренно и трепетно подходить к живому евангельскому тексту, помня, что этот текст не такой, как все. Помня, что именно потому было много вдов по Израилю. Смотрите, как Спаситель говорит в Евангелии от Луки, в этом месте, о котором мы стали сейчас говорить, было много вдов во Израиле, и ни к одной из них не был послан пророк Илья, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. Потому что вот эти вдовы во Израиле, они жили с каким-то застывшим образом Бога сознания. Много было прокаженных, и тоже он подчеркивает, во Израиле, и только к Нейману, сириянину, и каждое слово действительно как пощечина. Я понимаю, почему, услышавши это, все в синагоге исполнились ярость. Услышавши это, все в синагоге исполнились ярость. И я понимаю, почему. Потому что действительно в этих стихах каждое слово как пощечина. Много прокаженных во Израиле. И ни к одному не было просто. А только к этому грязному язычнику Нейману. Этот грязный язычник оказался ближе к Богу. В силу того, что его сознание не отягощено окамененными образами. Очень страшно, когда мы сами исполняем все эту ярость. Так что надо как-то от этого уберечь себя. Не оказаться всеми теми всеми, которые исполняются яростью. Ну вот, наверное, все на сегодняшний день. Меня как-то огорчает то, что у нас нет вопросов совершенно. То есть я получил один вопрос только в самом начале, и после этого не было ни одной записки. Да, вот этой практики у меня впечатления практически не было. То есть это все-таки священное действие. Это не таинство, конечно, освящение вещей, там, икон и так далее. Это не таинство, но священное действие. Вот, по-моему, такой практики не было в древней церкви. А вот практика причащения диаконами мирян, она, безусловно, была и очень долго была, вот, пока, наконец, она не была вытеснена. Но вот в силу того, что, в силу того, что стали на это служение отбирать людей не по их благочестию, не по их духовной готовности, а по одному только признаку наличию у них слуха и голоса, чтобы их синий красиво говорили. Понимаете? Это вот беда же такая, особо трудное служение. Если он их синий красиво говорит, то уже больше от него ничего не требуется. А если он не умеет их синий говорить, то тогда на что он нужен, получается. Так вот эти соборные такие, соборные красивые богослужения, они и привели к тому, что это, ну, какое-то чисто артистическое служение сделалось, дьяконское служение. Вот. Ну, тут уж ничего не поделать. В больших соборах, я имею в виду даже не конкретные какие-то сегодня большие соборы, имею в виду вообще эпоху больших соборов, когда начали вырастать и Византии, и в Западной Европе эти огромные соборы. Действительно, в церковной жизни появились какие-то абсолютно новые элементы, которые очень трудно принять человеку, привыкшему к жизни на приходе. Знаете, одно дело, когда община, там, 100 человек, или 50 человек, 200, 300, а другое дело, когда собор, который собирает в себя тысячи людей, где именно все рассчитано на то, чтобы там молились тысячи людей, не десятки, не сотни, а именно тысячи. Это трансформирует, конечно, образ церкви, безусловно, что происходило по всей Европе. Но сейчас, наверное, идет обратный процесс возвращения христианства к общине, возвращения христианства к эпохе общины. Но здесь, опять-таки, есть известная опасность, потому что христианство больших соборов, оно... Есть очень хорошая модель вселенскости церкви. А в маленькой общине церковь очень легко превратить в секту. В маленькой общине церковь очень легко превратить в такую, ну, симпатичную для ее участников группу, где хорошо вместе. Помните, апостол Петр говорит в момент преображения, хорошо нам все быть. Так вот, очень опасно, и говорит Слово Божие после этого, он это говорил, не зная, что говорит. Он это говорил, не зная, что говорит. Вот очень опасно. Это большая опасность маленькой общины. Поэтому, как бы ни была мала община, очень важно, чтобы чувствовалось каждому из ее членов, что это часть вселенской церкви. В этом смысле, конечно, очень страшный опыт протестантов, которые, вот, создавая общину, ее тут же называют церковью. Как бы, для них церковь – это вот каждая маленькая община, это уже церковь. Говорит, вот у нас там новая церковь, я не знаю, там сколько, 200 человек. Но как церковь не может быть новой, церковь не может быть старой, церковь может быть только Христовой. Только Христовой. И каждая община – это часть церкви Христовой. Вот это вот внутреннее единство церкви, которую не одолеют врата, это то чувство, которое иногда очень трудно христианину носить в себе, но то чувство, которое необходимо каждому христианину носить в себе. Потому что я не могу быть христианином вне своей общины. Это невозможно. Тут кто-то на меня, даже говорят, очень обиделся за то, что я сказал, что если вы не в своей общине, а вообще христиан вообще не бывает. Будут какие-то бомжи христиан. А христианин может быть только в своей общине. Но точно так же нельзя быть христианином вне церкви вселенской, вне церкви святой, соборной, единой и апостольской. То есть признак церкви, ее как личность, не менее важный, чем ее общинность. Это особая совершенно тема, не так в двух словах о ней говорить, но я надеюсь, что просто вы почувствуете, что это есть, и запомните. Да, вот опускается жизнь в течение 30 лет Спасителя. Да, мы сказали о том с вами, да, мы сказали о том, что опускается рассказ о первых 30 годах жизни Иисуса. Мы не поняли, почему эти годы неизвестности. Но мне кажется, что я почти объяснил, почему. Именно потому, что Слово Божие читать трудно. Именно для того, чтобы, быть может, мы через изучение Слова Божьего поняли, что никаких посторонних воздействий на Иисуса со стороны других культур и других религий за это время не было. Не для того, чтобы мы это усвоили, чтение там вот он поднял, вот что он делал, как, знаете, бывает лет в жизни, вот что Петра или Чачиков. И мы знаем, что делал Петр Ильич, какое место, какой симфонии он писал в этот день, завтрака до обеда. Поэтому мы можем прекрасно сказать, что этого он сделать не мог, потому что в это время он делал это. Там Пушкин не был во Франции, это всем известно, потому что мы знаем, что делал Пушкин, в какой день из его жизни. Вот. А вот если бы об этом не было нигде сказано, что он не был во Франции, а у него вроде как творчество пропитано всякими ссылками на французских поэтов, то нам надо было додумываться по каким-то мельчайшим деталям для того, что он действительно во Франции не был. Так вот, Евангелие не летопись жизни и творчества Господа нашего, а Евангелие – книга для трудного чтения, для того, чтобы врасти в нее и врасти очень глубоко. И вот, врастая в нее, мы обнаруживаем эту новую весть от Бога, о том, что в Евангелии нет ничего, кроме Ветхого Завета. То есть это очень трудно до этого дойти. Но если бы было просто, мы бы не могли войти в это так глубоко. Понимаете? Потому что то, что просто, то читается поверхностно. Именно трудность чтения Евангелия делает его по-настоящему глубоким. Мы бы никогда так не вросли в этот текст, как вросли сегодняшние христиане в текст Евангелия, если бы не было, оно было простое. Если бы в нем не было вот этих сложнейших мест, труднейших тупиков. Я думаю, что, может быть, не так плохо, что мы с вами заговорили о церкви сегодня, потому что может быть не так плохо, что мы заговорили с вами сегодня о церкви, и о чтении Евангелия Самбона во время литургии, как пророка Исаии читает Иисус в Назаретской синагоге во время литургии. Потому что действительно чтение Евангелия вне церкви крайне затруднительно. Чтение Евангелия вне церкви ведет к его какому-то ложному пониманию. Чтение, и вот я думаю, что, скажем, беда протестантских общин и протестантского чтения Евангелия именно в том заключается, что они, очень любя этот текст, зная его гораздо лучше, чем мы, несравнимо лучше, чем мы, и несравнимо больше любя его, чем мы, что они читают его вне церкви, что они читают его вне того вселенского единства человечества во Христе, которое нам открыто через церковь. Не того, не в том единстве нашем, которое нам открыто через ее церковную суть церкви, именно как единой святой соборной апостоли. При том, что, конечно, они знают гораздо лучше, Писание изучит его гораздо лучше. Иоанн Креститель говорит, омывайте правильно, говорит, я крещу, то есть омываю вас водой. А идущий за мной будет крестить, да, то же самое, омывать вас огнем и духом. Омоет вас огнем и духом. Опалит огнем, как Моисея при купине. Не горело ли вас на сердце наше, как апостолы восклицают в день вторник после Пасхи, когда они бегут из Эммауса в Иерусалим. Значит, именно этот термин. Семистрельная икона, почему оружие прошло душу? Сердце Спасителя Матери Божией, сердце Спасителя пронзено воином при Христе. Единотвой, Евро его копье в проводе и обвинили кровь и вода. И также Матерь Божия у креста, также только не на уровне видимом, а каким-то на уровне каком-то невидимом, ее сердце пронзается. Вот она пронзена, оружие против души. Она также поражена, как Спаситель копьем, также и она поражена, также и ее сердце пронзено. Почему? Вот я не знаю, почему. Хороший вопрос, но по иконе. Почему Богородица в иконе, на иконе Рождества всегда изображается, отвернувшись от Спасителя? Не знаю, честно говоря, надо смотреться. Нет, это кому-то другому. Спрашивайте Ирину Константину, Языкову или кого-нибудь другого, вашу Нину, но только не меня, а в иконе. Я в иконах понимаю очень, очень слабо, очень плохо. Вот. Ну ладно, дорогие мои, мы все время исчерпали, вот, но просто задача моя была для вас донести очень важную идею, так я довольно коряво это сделал, но идея очень важная, что самостоятельного чтения Писания внутри церкви ничто не заменит. Никакие толкования, никакие книги о Писании не заменят самостоятельного внутри церковного литургического чтения Священного Писания. Иоанн Креститель был родственником Иисуса. Почему они не встречались до крещения? Но вы знаете, а мы со своими родственниками совсем не встречались. Тем более они в разных местах жили. Да. Да. Тайну прокатника, в каком месте? Там написано, священник молится. Священник молится. Тайну где? В каком месте написано тайну? Тайна там почти нигде нет. Послушайте. Обычно говорится про обычно говорится просто священник молится. Священник молится. Тайну служебников, как правило, слово тайну не употребляют. Посмотрим.
Нам еще в семинарии начали просто как, что мы грех читать вслух, надо, чтобы народ не пишет, там не написано. Это современное тоже будет.
Да, вот. Нет, я практически нет мест, таких хороших служебников, практически нет мест, где употребляется слово «тай». Нет, вообще в старом печатном даже есть «тай». Но обычно это даже не при литургии, а при совершении таинства крещения, допустим, там длинные молитвы, которые надо пропустить. В тай молится в одном месте. Во время херувимской. Никто же достоин, свержавшийся пластин похотливых сладей, когда я молюсь о себе, когда я прошу за себя. Вот дай мне, Господи, силу. И так же, как совершает наше крещение, там есть одна молитва, где священник просит, несмотря на его личные грехи, дать ему силу к совершению таинства. Вот эта вот молитва, она уже носит совершенно личный характер. Господи, я абсолютно недостоин и не готов для того, чтобы совершить это таинство. Но дай мне силы для того, чтобы я его совершил. Вот это вот та молитва, которую священник читает перед Херувимской. Пока у нас Александр совершает картение вокруг престола, вот кто-то из нас там стоит с служебником в руках. Вот это единственная молитва, которую во время другие надо читать действительно про себя, потому что в ней мы говорим только о своем личном. Это как наша исповедь такая, наша личная исповедь. Такая же есть молитва в таинстве крещения читаемая. Вот. А все остальные, они про них говорят, священник молится. Вот есть несколько молитв, которые о себе идут.
Потому что мы совершаем всем общим. А крещение это не просто вот праздник одного человека, который крестит, это праздник всех.
Нет, ну понятно, я думаю, что на самом деле, теперь вот, ну понятно, это уже такие языческие дебри, на самом деле действительно ведь есть же в старых молитвословах молитвы при божественной литургии. Молитвы, которые и мирянин должен читать во время литургии. И там есть молитва, которую мирянин должен читать перед Херувимской. То есть она по смыслу она точно такая же, как вот эта священническая молитва перед Херувимской. То есть там же мирянин просит себя сделать достойным участия в Евхаристии, участия в совершении таинства. Потому что просто если эти молитвы одни с другими сличить, то они не очень раннего происхождения, они под влиянием западных молитв появились в наших молитвословах, вот эти молитвы во время божественной литургии, когда совершалась там по-латински литургия шепотом, то миряне в это время или летали, или читали вот эти молитвы. Пришли к нам, ну довольно давно, когда там это все надо, но о них надо их изучить, надо их посмотреть, найти какой-то молитвослов такой старый, потому что они печатались в незапамятные времена, только в основном молитвослов Киево-Печерской печати. Вот. Но посмотрите, посмотрите, нет, это очень вообще это хороший вопрос, хороший и глубокий, и 12 всех, поскольку мы все-таки в эвхаристической жизнью стараемся жить и вместе дорожим тем, что вместе совершаем таинство Евхаристии, поэтому надо изучать действительно в богослужебной книге не только духовенству, но и мирянам. И, конечно, опять-таки никакие лекции по литургике они не заменят нашей живой литургической жизни и литургической практики и нашего самостоятельного изучения богослужебных книг. Там богослужебные книги действительно и это условно тоже далеко не только духовенству, а и всем мирянам. Вообще меня, конечно, всегда как-то огорчает и раздражает слово «мирянин». Раньше было очень хорошее слово «верный». Вот это «верный» слово гораздо мне более симпатично, чем слово «мирянин». Не надо делить людей на клириков и мирян. А мы все все-таки верные, мы все крещеные, мы все христиане. Это гораздо более важное посвящение. А уж там, где кого и как Бог благословил жить себе и людям, это уже второй вопрос. Вопрос не так. Не такой уж важный. На самом деле, это получается, действительно говоря, каста складывается. Вот каста там где-то, вот там вот на веске, а здесь ниже. Я как-то очень внутренне большой противник. Очень страшно. Даже на самом деле, ну, конечно, понятно, что хочется как-то людям там угостить батюшек и так далее, но на самом деле это дурно как когда священники едят одно, а миряне едят другое. Вот. У нас, слава Богу, сейчас полностью это исключено, такого рода практика. А то одно время у нас было там с одной кастрюли для батюшек, и кастрюли для мирян. Как в армии бывает, там, для офицеров получше, для генералов совсем хорошо, а солдат баланника. Так вот это вот и хорошее. Понятно, что хотят как-то угостить духовенство люди, но надо на самом деле это делать не нужно. Надо, чтобы все ели от своей тоже и жили какой-то одной во всех отношениях одной жизнью, не противопоставляя себя друг другу. Не слишком унижая себя перед человеками, чувствовали себя действительно братьями и сестрами во Христе. Ну ладно. Да, вот это Георгиева. Георгия на слабость. Маленькая отличие, но на слабость. Да. Ну ладно, все, дорогие. Вот что сейчас? Вы картины читаете?
Нет, записи нет.
Страшного, почему? Вы знаете, я вообще к этому не привык. Я, конечно, да, я вообще не люблю, да, я не люблю.
Да.
Вы можете написать.
Это моя книга. Да. Знаете, это ваша беда, что вы меня заглянули и увидели мои личные
знания. Я сейчас сверху.
Заглянули в мою книгу.
Ради сестра, отпустите.
Спасибо.